Издательство «Эксмо». Сергей Аксаков. Иван Тургенев. Надежда Лухманова. Иероним Ясинский. Николай Гарин-Михайловский. Антон Чехов. Викентий Вересаев. Иван Бунин. Александр Куприн. Тэффи. Иван Шмелев. Елена Шаврова. Алексей Толстой. Константин Паустовский. Андрей Платонов. Летние истории. Рассказы русских писателей.
Константин Паустовский. Годы жизни 1892-1968. Воронежское лето. Заповедный лес на реке Усмани под Воронежем — последний на границе донских степей. Он слабо шумит, прохладный, в запахе трав, но стоит выйти на опушку, и в лицо ударит жаром, резким светом, и до самого края земли откроется степь, далекая и ветренная, как море. Откроются ветряки, что машут крыльями на курганах, коршуны и острова старых усадебных садов, раскинутые в отдалении друг от друга. Но прежде всего откроется небо, высокое степное небо с громадами синеватых облаков. Их много, но они почти никогда не закрывают солнце. Тень от них изредка проплывает то тут, то там по степи. Проплывает так медленно, что можно долго идти в этой тени, не отставая от нее и прячась от палящего солнца. В степи, недалеко от старого липового парка, поблескивает в отлогой балке маленькая река Каменка. Она почти пересохла, только в небольших бочагах налита чистая прогретая вода. По ней шныряют водяные пауки, а на берегах сидят и тяжело дышат, никак не могут отдышаться от сухой жары сонные лягушки. Липовый парк, изрытый блиндажами, разрушенными и заросшими дикой малиной, слышен издалека. С рассвета до темноты он свистит, щелкает и звенит от множества синиц, щеглов, малиновок, иволг и чижей. Птичья сутолока никогда не затихает в кущах лип, таких высоких, что от взгляда на них может закружиться голова. У подножия их деревьев прячется в тени маленький белый дом. Он некогда принадлежал ныне почти забытому писателю Эртелю, современнику Чехова. Сейчас здесь небольшой дом отдыха. С птицами в парке у меня были свои счеты. Часто по ранним утрам я уходил на Каменку ловить рыбу. Как только я выходил в парк, сотни птиц начинали суетиться в ветвях. Они старались спрятаться и обдавали меня дождем росы. Они с треском вылетали из зарослей, будто выныривали из воды и опрометью неслись в глубину парка. Должно быть, это красивое зрелище, но я промокал от росы и не очень им любовался. Я старался идти тихо, бесшумно, но это не помогало. Чем незаметнее я подходил к какому-нибудь кусту, переполненному птицами, тем сильнее был переполох и тем обильнее летела на меня холодная роса. Я приходил на Каменку. Подымалось солнце, блестела пустынная росистая степь. Вокруг не было ни души. Даже самый зоркий глаз не мог бы заметить никаких признаков человека. Но стоило мне закинуть удочки, как тотчас из балки появлялись босые мальчишки. Они подходили сзади, но так осторожно, что я иногда узнавал об их появлении только по сосредоточенному сопению у себя за спиной. Мальчишки молчали, сопели и, не отрываясь, смотрели на красные поплавки. Изредка кто-нибудь из них чесал одной ногой другую. По старому опыту я знал, что при таких обстоятельствах рыба перестанет клевать. Это было необъяснимо, но верно. Стоило даже одному мальчишке остановиться за спиной и уставиться на поплавок, как клев начисто прекращался. Сначала я решил откупиться от мальчишек. Я раздал каждому из них по золоченому крючку, но с тем, что они уйдут и не будут мешать мне удить. Мальчишки взяли крючки, поблагодарили шепотом и честно ушли. Но через полчаса появилась толпа совершенно новых мальчишек. Уже издали они кричали: «Дяденька, дай крючка!» Я понял, что совершил грубейшую ошибку. Нужно было найти верное средство, чтобы избавиться от мальчишек. Тогда я вспомнил слова писателя Гайдара. Он уверял меня, что на детей сильнее всего действуют загадочные разговоры. И вот, когда на следующий день мальчишки окружили меня, начали сопеть, и рыба снова перестала клевать, я сказал мрачным голосом, не оглядываясь: «А вы знаете, ребята, что за это полагается штраф в 100 рублей?» «За что?» — неуверенно спросил самый шустрый мальчик. «А вот за это самое», — ответил я. Мальчишки переглянулись и, не спуская с меня глаз, начали медленно и осторожно пятиться. Так, пятясь, они прошли 30 шагов, потом сразу повернулись и бросились в рассыпную в степь. Самый маленький бежал сзади, спотыкался, потом вдруг заревел басом. Какой-то шустрый мальчишка схватил его за руку, шлепнул и поволок за собой. Мальчишки исчезли. Я сам, не меньше мальчишек, был поражен тем, что случилось. Я засмеялся. В ответ за кустом лозняка кто-то хихикнул. Я заглянул за куст. Там, уткнувшись лицом в траву, лежали и тряслись от смеха 2 белобрысых мальчика с длинными веревочными кнутами. «А вы чего остались?» «Нам нельзя», — сказал мальчик постарше. «Мы пастухи. У нас стадо тут, за бугром». «А если бы не было стада?» Мальчишка, ухмыляясь, встал. «Не-а», — сказал он. «Все одно мы бы не убегли. Мы большие, а те махонькие. Что им не посули, они всему верят. Теперь забоялись, долго не прибегут». Так началась моя дружба с пастухами Витей и Федей. И начались необыкновенные наши разговоры.